Сегодня у нас такая суровая, серьезная лекция. Это можно заметить по фону, потому что без Шивы сегодня никак не обойтись. Будет лекция называться «Кон против закона». Ну, я думаю, не надо всем говорить, что это такой кон. Кто такой закон понимает, понимают все, но раньше был кон. А вот то, что за коном, это уже для людей без чести и без совести. Эта лекция является таким естественным продолжением предыдущей. Меня вынудили к ней некоторые звонки, которые поступили после той лекции. Неделя прошла. И вот, и немножко расширить несколько аспектов. Итак, кон и закон. Ведическая такая история. Не будем доставать Шримад-Бхагава, там все знают. Шива, он олицетворяет кон. То есть кон — это как Бог хочет. И он в разных ситуациях, он вообще два раза не повторяется. И он не разруливает одну и ту же ситуацию одинаково. Там нет стандарта. Или мы возьмем святых людей, там тоже нет стандарта. Вот поэтому кон неуловим. Кон надо иметь, чтобы каждый раз поступать. Тут никакими справочниками, никакими там строительными нормами, правилами там, или правилами поведения, этикета вообще не обойдешься. Потому что каждый раз по-разному. Если взять Иисуса, там вот он три раза исцелял там зрение, все три раза там апостолы не успевали записывать. Он все равно не повторяется. Бог не повторяется. И если ты начинаешь повторяться, значит, ты попадаешь в закон. То есть ты вышел из Божьего присутствия, и там все плохо. Там по инерции что-то там прокатит, но не будет ни удовлетворения, ничего. Что-то будет не так, ты не будешь понимать, что не так. Вчера же получилось так. Но надо каждый раз заново принимать решение. Для этого надо иметь честь. Честь. Честь — это тот стержень, та связь, это мои права, не обязанности, а права, когда я вот сам что-то решаю и что-то делаю. Естественно, сам за это отвечаю. Вот. Итак, я прочитаю по закону в юриспруденции. Начнем с плохого, чтобы закончить хорошим. Кон против закона. Закон в юриспруденции — это правовой акт, который принимается представительным или законодательным органом государственной власти и обеспечивается возможностью применения государственного принуждения. То есть закон — это уже для плохих ребят. Хороший человек в законе не нуждается. Есть такое ведическое сравнение закона или там шастр, правил предписаний, когда бык такой, здоровый племенной бык, у него это кольцо в носу, очень болезненное место, и вот он ходит по проволоке, и он не может сорваться, вот это маленькое колечко его удерживает. Вот это закон. Просто больно. А хороший человек, то есть он ходит по своему призванию, его чужие призвания туда-сюда не интересуют, он только здесь управляется, ему даже времени не хватает туда нырнуть, посмотреть, что там люди делают, и поэтому закон не нужен. Он не сталкивается с болью, он не сталкивается с хамством, он не сталкивается с тем, что делают какой-то естественный барьер, чтобы он далеко не занырнул в чужие призвания, предназначения и не напортил там ничего. Вот. Там все хорошо. Не потому что люди хорошие, а потому что нет необходимости. Значит, в коне люди живут, и они очень заняты в силу того, что у них есть задачи, цели. И любая задача, цели, хоть они живут и в вечности, но они имеют свой начало и свой конец, то есть временные рамки. И в этих временных рамках эти люди живут, и они торопятся, некогда. Вот. А человек, который живет за законом, он живет в системе, там живут не личности, там они живут в ячейке, в каких-то структурах. Личность, их еще называют махатмы, а наш просто в эту ячейку просто не влезет туда. Вот. И если влезет, то все испортит, поэтому их туда не принимают. Их бракуют, и из личностей там прокрустово такое ложе делают, ломают людей или уничтожают. Неважно как, потому что, как кто-то сказал, что самый хороший ресурс у современного государства, самый такой, это дураки. Но поскольку они не рождаются дураками, их надо делать. Религией, социальным образованием как-то. Вот. Дурак, что такое дурак? Ну, я не буду в этимологию вот этого вдаваться, потому что дурак — это еще хорошее слово, говорят. Просто человек, который, ну, сам не принимает решения, ему сказали, он делает. Вот такие вот устраивают. Так вот эти люди, которые дураки, которые они законопослушные люди, они в этой системе очень, кстати, приходятся. У них нет своих целей и задач, и что им начальник скажет, то и им там нравится. Я знал одного майора СБУ, то есть представляете, до майора СБУ, то есть это, и этот человек принимал решения, он рисковал жизнью каждый день. И когда он вышел на пенсию, ну вышел на пенсию, он очень в молодом возрасте, там сразу выходит. Вот, и он говорит, было лучше, ничего не надо было думать. Я сидел как цепной пес на привязи, что мне когда скажут, когда вызовут, я туда ехал. А сейчас надо что-то думать, что-то делать, какой-то бизнес открывать или что-то как-то работать идти, потому что ну так с ума сойдешь. Вот. То есть вроде свободу дали, но человек привык. Человек привык быть в той структуре, он был очень исполнительным. Так это представьте, человек, который рисковал жизнью, там точно решение принимать. А что говорить о других? Те настолько привыкают, прирастают, пускают туда корни, то когда дай им свободу, они ничего не... Они говорят, нет, хочу опять туда. То есть, смотрите, в коне жить особенно никто не желает. Главное, если человека прикормить, если он долго там находится, он оттуда его ну, кулачок не заманишь. Но я хочу сказать, я сегодня буду пропагандировать, что в законе все очень плохо. Все очень плохо. И те проблемы, на которые жалятся люди законопослушные. Есть, кстати, фильм очень интересный «Законопослушный гражданин». Глеб, не смотрел? Да, там он их там сделал. Сделал этот просто законопослушный. То есть он был законопослушный. Но потом он столкнулся с конкретной ситуацией с законом. И по закону там эти негодяи на свободе. Тогда он решил распорядиться по кону сам. А по кону он должен наказать за убийство своих родных. По кону. Положено так. Он должен сам разобраться. И он разобрался не только с ними, с этими бандитами. Он разобрался со всей правоохранительной системой. Но я хочу сказать, что государство, а также синематограф вот этот вот, хоть они и выпускают такие фильмы, но там есть маленькая такая деталь. Я не говорю уже про такие фильмы. То есть они стараются, чтобы фильмы делали нам такой образовательный момент, чтобы мы понимали, что по кону поступать красиво, но бесполезно. Все хотят жить по кону, все хотят приключений, все хотят что-то такое неожиданное. Никто не хочет рутины. И такие фильмы даже не привлекают. Но концовочка должна, что вот ты... Единственное, что там хэппи-энд, то есть все хорошо, это чемодан с миллионом долларов, вот это пожалуйста. Но чтобы кто-то по кону победил закон, такого нет. Возьмите, например, вот после перестройки особенно такие фильмы пошли, «Белые вороны». Вот он пришел с Афгана, и он вообще не понимает этой бюрократии, как это можно, он ничего не боится. И в результате их там просто вяжут, милиция, полиция, и они не разбираются, им показали пальцем, они, то есть такая несправедливость, тяжелый осадок. Ну ладно, потом говорят, вот вышел фильм, как это называется... Ульянов там играет еще. «Женщина по средам», а фильм называется «Ворошиловский стрелок». Вот. Там пенсионер сам разобрался за то, что изнасиловали его внучку. Но пришли власти и сказали, сценарий надо изменить, потому что по сценарию там в конце концов самый главный там генерал, который вот этой милиции, его убивает собственный сын, ну по ошибке. Сказали, нет, генералов в фильмах нельзя убивать. И сделали, что его только ранили. Или, например, этот же законопослушный, то есть есть маленькая деталь, но она говорит о том, что за этим присматривают. Вот законопослушный гражданин, да, он там много чего сделал, ну кого он там убрал? Ну какие-то полицейские, там судью даже убрал, но это надо понимать, что это просто цепные овчарки. А вот самые настоящие, которые там вот жируют, делают, что хотят, а те им просто служат, когда коснулось их, надо было взорвать, он взрывает сам себя. Это ну, то же самое получается, как в фильме. То есть власти очень сильно не хотят, чтобы мы жили по кону, им это невыгодно. Это говорит о том, что... Итак, о чем это говорит, узнаем дальше. То есть, ну это не должно нам пугать, потому что я сразу хочу, это вранье, и никто никогда не верьте, что хэппи-энда не будет. Он будет, зло никогда не победит добро, это все вранье по этим фильмам, никогда, никогда не повредит, не, то есть не повредит, не победит, а добро всегда победит, потому что это по природе вещей, потому что зло само себя уничтожает. Вот. Итак, опять немножко о плохом. Закон. Закон это правовой акт, который принимается представительным органом государственной власти и обеспечивается возможностью применения государственного принуждения. Это классическое понимание, но единственное ли оно? Оказывается, далеко не единственное и не самое точное. И вот изначально люди жили по кону. И все знают такие слова: «испокон веков», «покон веков». Слышали, да? Вот. То есть это было давно. По кону мы жили давно. По закону мы стали жить недавно. Испокон веков, это значит, мы по кону жили долго. Что такое испокон? Вот покон веков. Покон. Значит, люди жили по кону и долго. А испокон это некая сила, которая приходит, ну, это означает слово так, их, ну, зная свою историю, если я знаю свою историю, свои корни, значит, эта сила приходит ко мне из предков, предки, которые жили по кону, они мне это дают, и из этого, из прошлого, через настоящее, в будущее, вот у меня все в порядке тогда. Тогда никакой закон мне не страшен. Не то, что закон плох, а плохие люди, которые используют этот закон. Они используют его не для урегулирования социального бытия, они используют его для организации рабства. Вот и все. Вот в этом проблема. Так. Кон это из Википедии. Правила жизни в общине, которые передавались из поколения путем воспитания, образования и обучения. Кон основан на справедливости. Я включил, да? Основан на совестливости, здравом смысле и разуме. Кон основан на совестливости, здравом смысле и разуме. Эти вещи меняются, но они меняются в зависимости от окружающей среды, направления ветра, погоды и все такое. Кто там спорит, потому что значит, за один и тот же поступок одного надо, как это раньше, березами порвать, другому замечание сделать, а третьему, перед третьим извиниться за то, что его довели до такого состояния. То есть это учитывает кон. Кон это правило жизни рода. Ну, сегодня семьи, потому что корней это мы не помним. Кон это внутренние семейные правила, в которые никто не может лезть. Свои традиции, устои, праздники. Закон это то, что вне рода, вне семьи. Значит, что такое, нужен ли закон? Нужен. Ну, что такое закон? Вы должны понимать. Значит, вот есть моя семья, и в мою семью никто не может влезть, потому что там... Такие люди с такими предназначениями, про которого никто не может знать, и что эта семья сама по себе какое предназначение тащит на себе, тоже не может знать. И только кон обеспечит ее. Там закона в семье нету, ни в одной семье. Но эта семья и другая семья, они должны как-то взаимодействовать. И там как это называется община, и принимается закон. Но это закон только между двумя семьями, как договорятся. Или между двумя друзьями. Закон. Это ну, два образования. И все. Других этот закон не касается. А эта община, этот город, это село, деревня, есть государство. Государство это другой закон, который обеспечит взаимодействие вот этих больших крупных образований. А есть другие государства. И разные государства, они различаются... Ну, этнически, по языку, по природе, по погоде, по вкусам, по разной совершенно жизнедеятельности. Одни на море живут, другие в горах живут. Естественно, там другой менталитет, другие правила, и они правильные правила. И чтобы они друг друга там не порезали, ничего, там другой закон есть. И поэтому закон не может вмешиваться в кон. Кон уважает закон, когда он передвигается, и там есть другие какие-то коны. То есть кон это не что-то вот такое одно, и всем надо принять и съесть. Нет. Так вот, есть обобщающие законы, но сегодня закон, скажем так, государственный закон вмешивается в семью, вытесняет собою кон и хочет собою заменить. В результате что? В результате все предназначения, которые были там в семье, они рассыпаются. И это готовый материал для, чтобы ну, поставить в структуру. И уже можно, голова не болит, что эти люди сделают какую-то революцию, что-то новое сделают. Все революционеры, все кто-то что-то делает хорошее, я подчеркиваю, хорошее, они все из кона произошли. Из кона. Те, которые в законе никто никогда не сделал и не будет делать ничего хорошего. Закон ничего хорошего не делает. Оружие хороших дел не делает. Есть статистика, как только принят закон был от ловли там этих наркодельцов, наркомания резко повысилась. Резко, в два, в три раза, то есть в геометрической прогрессии. Был такой даже опыт в сибирских селах, там коней пасли на выгуле, там просто привязывали, не привязывали, не сами приходили там домой. Но как только с центральной России привезли из закон о конокрадстве, и специальный там префект полиции ходил и читал лекции уголовников, что коней красть нельзя, сразу начались кражи коней. То есть закон, а потом вот это, когда нету закона, то никто и это. Это все равно, что, знаете, Адам и Ева там сказали, ой, не надо, вот это запрещено. Они сразу обратили внимание на это деревцо и на это яблочко. Скажите ребенку, вот пока вы ребенку не говорите, что чего нельзя, он мимо этого ходит и не знает, что это надо делать. Ну только скажите, что нельзя, а почему? Почему? Что я ущербная личность? Понимаете, что, как закон работает? Так. Читаем дальше. Кон считался выше закона, что означало выход в закон. То есть за совесть и за здравый смысл. За совесть и за здравый смысл. Кон это неписанный внутренний правила поведения, в отличие от закона. Закон внешней санкции за нарушение кона. К неблагочестивым членам рода применяли писанный закон, то есть санкции за нарушение жизни по кону, вплоть до изгнания из рода или смертной казни. Итак, кон против закона. Все веды, которые мы читаем, правила предписания, Риг-веда, там, Атхарва-веда и прочие веды, как там Бога славить, как можно, как нельзя. Там это и кадыш, там выход из закадыша, вход в выкадыш, что для этого и все такое, это все закон. Коном тут вообще ничего не пахнет. В ведах есть вообще все. Все до мелочей, до таких мелочей, и в этих мелочах можно утонуть. И даже там в Бхагавад-гите Кришна говорит, это многоветвистый ум, этот цветистый язык вед, это все неплохо. Но это неплохо, как когда все хорошо, когда нет экстраординарной ситуации какой-то. Надо сделать главное, когда главное в порядке, можно там эти как-то украшать. Но если этого нету, бесполезно. И там даже в ведах написано, какой рукой, извините, там подмываться, подтираться. Вот этой можно, а вот этой нельзя. То есть я вот этой рукой буду читать Священное Писание, а подтираться вот левой не надо. Ну, вот тут такое. Ну, может, это и хорошо. Но не главное, потому что и люди вот цепляются за вот это, некоторые в совершенстве изучают, иногда читаешь эти предписания и думаешь, как жить вообще, да? Однажды в храме повесили на двери в алтарный, один человек взял, повесил правила поведения, вот как заходишь, да, и понятно, что люди, которые туда ходят постоянно, их эти бумажки не интересуют, их интересует общение, они кого увидели, сразу там завязали, что-то такое, а новенький, который приходит, то есть в каждом монастыре свой устав, и они смотрят, значит, А тут на двери прям написано, на уровне глаз. И там написано, там в красном не входить, в зеленом не входить, коленку не обнимать, там голову не подпирать, ноги не вытягивать. Камасутра вот такая. И думаешь, а куда все это девать? Хочется сделаться такой куколкой. Вот. И там все было правильно написано. Но а к чему? Оно не помогает ни стареньким, ни новеньким. Ни стареньким, ни новеньким. Понимаете? Закон это очень, ну, опасная вещь. В общем, опасная вещь. Его надо применять очень аккуратно. И вообще расписывать, как кто-то сказал, я не помню, кто сказал, жизнь по полочкам, какой-то христианский апологет, что это соблазн, как он, соблазн иудаизма, блудный соблазн. Потому что все это выполняют, а вот любить ближнего, это никому не интересно. Понимаете? Вот интересно, вот как ноги руки держать, а вот любить ближнего и как войти в пост, как выйти из поста, и при этом люди люто ненавидят ближних, и что толку тогда в этих гигиенических упражнениях там, чем подтираться или как куда руки себя девать. Никакого там смысла нету. Но люди находят в этом смысл, оправдывают себя, ну и считают. В общем, в закон стремятся люди, которые, у которых, ну, с личностными отношениями проблема, вот там хорошо. Вот. И я хочу привести, ну, несколько примеров, которые знаю, которым был очевидец, которые исторические примеры, например, вот конный закон. Бывает, что люди понимают, что так делать нельзя, но по закону убрать человека нельзя. Вот. Был президент храма, звали его Омкара, и он очень, что-то ему или поднадоело на этом посту, но очень, очень плохо себя вел, особенно с женщинами. Особенно с женщинами. Вот. Что-то, ну, плохо. И на него были жалобы, но ничего нельзя было сделать. Я сам подходил, говорю, ну нельзя так с женщинами обращаться. А что они лезут? Потому что в храме к мужчине, вот только к мужу можно там, ну так вот, и не поговорить. А некоторые вещи только он решает через него. Ну так было поставлен вопрос. Вот. И его убрали. Знаете, за что его убрали? За то, что он напился на похоронах матери. Просто напился на похоронах матери. То есть этот человек, он инициированный, он президент храма, и он напился. А он давал обеты, не пить, не курить. И по-человечески вообще никому не было дела. Мать умерла, сорвался человек. Все закрыли глаза и сказали, ну и может правильно, что он напился. Иначе может сердце у него там встало. Но его убрали за то, что он напился, за то, что ни у кого претензий нет, а на самом деле его убрали за то, почему, ну эту заяву-то подали, потому что он по-хамски относился к людям. Так вот за это хамство закон не отвечает, он вообще за вот эти тонкие планы бытия, он их как не учитывает. Он учитывает вообще-то следствие, а не причину. Кон это причина, кон это далеко идущее, ну в вечность я бы сказал идущее, чтобы там душу не поранить, чтобы душа дальше как-то там развивалась, чтобы ну, не допустить остановки, ступора. А закон, лишь бы все было правильно. Вот. И тогда люди вот таким образом ну, выворачиваются. Ну, вот так вот получилось. Потому что закон оценивает следствие, а не причину. А именно причина, движущая сила всякого действия. Вот. И если мы следствие уберем, то движение будет продолжаться. Движение будет продолжаться, и что опять. То есть получается, что закон находится в невежестве. В невежестве, он же не учитывает это. При этом те, которые заинтересованы, чтобы закон действовал, чтобы все люди действовали и жили по закону, они говорят, нет, вот это у вас беспредел. Это у вас там, или там сахаджия есть такое водное слово, такое санскрит, сахаджия, то есть вы сами что-то себе придумали, то есть это плохо, это и есть невежество. А вот закон это гуна благости, нет, закон это самое тупейшее невежество. Тупейшее невежество. Он вообще ничего учесть не может. И вот сколько ни делай, все равно жизнь ни разу не повторяется. Ну и поэтому к криминал и подлость прекрасно чувствуют себя в рамках закона. Более того, когда ты находишься в коне, там расцветает любовь, призвание, предназначение. Когда ты начинаешь быть в законе, там расцветает криминал, там расцветает, ну, преступность просто. Или вот, ну, все, наверное, видели, место встречи изменить нельзя, да, там был Глеб Жеглов, по-моему, да? Глеб Жеглов, и там был эпизод, когда Сокульский, что ли, его фамилия, кличка Кирпич, Кирпич, и он, его поймали в трамвае, он там кошелек, помните, да? Вот. А он выкинул, кошелек, какой кошелек. И этот Глеб, он бах, в карман этот кошелек закинул. И у них с этим Шарапом вышла такая перепалка. Он говорит, что это за закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло. А Глеб говорит, правильно ему туда кошелек закинул. Потому что давай остановим автобус и спросим их 100 человек. Потому что вор должен сидеть в тюрьме. Вот это кон. А по закону попробуй докажи, что он вор. Он говорит, правильно этот засунул ему кошелек. А если я поступил по закону, вот этот вор, рецидивист Сапрыкин, ходил бы опять щипал вот этих вот бедных пенсионеров, забирал бы у них карточки. Говорит, правильно. Вот, неправильно, вроде неправильно, а по закону правильно. А по закону можно против него дело уголовное возбуждать. Вот вам и, пожалуйста, какой закон. Все зависит от человека, ну, который облечен властью, и все равно он неправильно. Вот. Вор должен сидеть в тюрьме, и каким образом эта нелюдь туда попадет, никому не важно. Вообще закон нужен не людям среди нас, которые внешне только на людей похожи. Людям закон не нужен, им нужен кон, потому что в коне все прозрачно, в законе все вот так вот. А вот эти нелюди, когда в коне, там тоже все прозрачно, и лжи уже прятаться негде. И там еще было, вот это, я уже вспомнил этот фильм, я не помню, за что они там зацепились, он говорит, это у тебя там на фронте, понятно. Вот он враг, он с оружием в руках пересек границу, тебе стреляет, все понятно. И ты даже языка возьмешь, ты можешь его там пытать с пристрастием, потому что он враг. А тут какой он враг? Если ты его на горячем не поймал, он законопослушный гражданин, он платит все там подоходные и возьмет его за рубль за 20. Вот. Он тебе плюнет в лицо, рассмеется и все. И поэтому надо аккуратно. И поэтому вот так вот поступает. Ну, это, в общем, инструкция для всех нас. И я хочу сказать, что мы все по закону жить не хотим, не можем и вряд ли когда-нибудь будем. Несмотря что вот как бы вот де юре закон есть, и де юре я законопослушный гражданин, но де факто ни один человек, ни одного человека, который бы не нарушил закон, который бы не соврал в пользу любви, который бы что-то такое там не украл, вплоть до не убил. Не в смысле не убил, а убил. И закопал там. Вплоть до этого. Люди так живут. И это правильно. Потому что закон защищает не людей. Закон защищает не людей. Оккупантов. Я это докажу. Вот. Чуть-чуть дальше. Или вот советский фильм «Высота». Ну, не все, наверное, видели, но еще, по-моему, черно-белый даже. Там такой Рыбников. Глеб уже, наверное, не видел, да, «Высота». «Не кочегары мы, не плотники». Не помнишь? Это песня оттуда. Там такая штука, что высотники, они получают очень много денег. Очень много денег. Потому что очень опасная работа, они делают такие сооружения, которые на огромной высоте, они приваривают дальше, они первопроходцы. А потом там приварены ступеньки с ограждением, любой лазит без безопасности, там, с ремнем, а те могут просто сорваться. И вот когда они одну высоту взяли, вторую высоту взяли, там они ставят флажок такой, красненький флажок, что как мы, и после каждого высоты, и вот И, конечно, на весь замечательный коллектив находится одна сволочь, как раньше в советских фильмах было. Сейчас немножко наоборот. Все сволочи, один решил за всех там все-таки отстоять. Вот, который взял и так пренебрежительно флажок так пнул, говорит. Вот. И этот Рыбников, который, я не помню, как его там по фильму зовут, артист Рыбников, он ему так, что тут закувыркался. И он говорит, видели, все видели. Он меня ударил, вот видите здесь. Он говорит, ах ты шкура, там как-то его. А и сидят 10 человек, говорит, я ничего не видел. Нет, ничего не видел. Он говорит, бригадир, а бригадир, а это официальное лицо. Он говорит, я? Не, я ничего не видел. И вот, а, и ушел. Понимаете? Вот это по кону. Потому что они понимали, вот эта всякая сволочь возьмет закон и хороших людей вообще. Они сказали, нет. Что это, лжесвидетельство? Да. Но это кон. Лжесвидетельство это по закону. Но они находились в коне. И поэтому все нормально. Все нормально. Вот. Вот, ну я... В общем, слава Богу, есть везде люди, даже в полиции. Люди, потому что нет системы, хоть там и говорят, что вот эти вот, которые наверху, они же скрываются за этим законом, за этой системой, что система, вот, нет системы, есть конкретные люди, с кем можно или договориться, или припугнуть, или как-то, живые люди, которые всегда находятся, я еще раз повторяю, что это не просто там славяне не могут жить по закону, да никто не может жить по закону, вообще никто, никто. Никто по закону жить не может, даже те, которые делают эти законы. Да которые пользуются этими законами, они сами их не соблюдают. Никто не может жить по закону. Но они живут в криминале, но не в любви, в ненависти. А закон это прокладка, чтобы их не было видно, чтобы оно их защищало. Вот. Был у нас инцидент на острове Хортица, когда первая буддийская ступа на Украине, она была самая первая, ее сделал друг мой преподобный, фамилия такая, преподобный, поставили эту ступу, и христиане сразу заверещали, ай-яй-яй-яй, осквернили святой остров наш, а это ступа, нехристи и все такое, да. Вот. А там просто собирались, собирали люди, сдавали деньги, со всех краев приходили, там медитировали, там кришнаиды, буддисты, и христиане те приходили. Это просто вот эти законники вот сильно возмущались. Потому что, ну почему? Потому что у них отток идет, они себя немножко дискредитировали. Вот сейчас, например, ну, дефицит батюшек православных. Никто туда не идет. В семинарию, то есть если раньше был ну, такой отбор жесткий, да, если ты там чуть-чуть что-то не знаешь, нельзя, Слово Божие. А сейчас не сдают экзамен и все равно идут, одевают в рясу вперед, некому, некому. И вот поэтому они так и верещат. Если система стоит прочно, а у них нет, они, ну, ведут себя достойно. Знаете, тем, чем кончилось? Кончилось тем, что эти буддисты заплатили аж 25 гривен за порчу 4 квадратных метров земли на заповедном участке по закону. Хотя резонанс был, они еще ну, с дуру выставили это, вот-вот-вот. Это их увидели, приехали, сфотографировали, вход-то свободный. А по закону за порчу 4 метров и все. Я не помню в каком городе, мне вот только перед лекцией сказали, приехали христиане. И забыл, это в России, в России. В новостях, может, кто-то видел, стали строить эту церковь. Причем приехали, это не то, что местные христиане собрались, приехали какие-то вообще левые и начали строить. Приходит мужик и говорит, а вы что, ребята, здесь занимаетесь? Это вообще наша земля, пошли вон отсюда, покажите ваши документы. То есть народ потихонечку просыпается. Одно дело, если сами решили и строят, а другое дело, которые приходят и начинается такая экспансия. Вот это другое дело. То есть по кону мы сами решили и делаем, а по закону пришли, Вот, и вот тут вот так вот будет. Нас не спросили. Нас не, когда не, когда в... Итак, кон делает человека человеком, закон же производит рабов. Ну, про запорожских бандитов я уже рассказывал, которые составили серьезную конкуренцию нашим правоохранительным органам. Если ты к ним сейчас вот обратишься и закажешь там что-то сделать, они проверяют. Если ты не прав, они тебя совершенно бесплатно изуродуют. Вот. В милицию обращаешься, в полицию, то они просто, ну, если нет такого, просто отмахиваются. Вот. Ну, не хочу ничего плохого сказать про милицию, но и хорошего мало. А вот эти бандиты, пожалуйста, серьезная контора, они живут по кону. И вообще, вот этот шансон и все, ставят такие фильмы, что бандиты, ну, это очень плохо. Это очень плохо. А почему-то не ставят фильма, что вообще мафия, как она образовалась? Она образовалась из честных людей. Она образовалась из-за того, чтобы приехали какие-то оккупанты, а люди собрались между собой. Например, такая замечательная мафия Коза Ностра, все знают, да, переводится как «Наше дело». Как она образовалась? Там Сицилия находилась под оккупацией. Под оккупацией, и просто собрались такие ребята, которые грабили исключительно иностранцев, которые просто высасывали все там из крестьян. И раздавали этим же крестьянам, такие же Робин Гуды были. И знаете, кто их больше всего ненавидел? Муссолини. Потому что фашистский режим, когда там возник, у них в первую очередь возник пунктик номер один. Вот эта организация, они тогда уже очень хорошо организовались. Надо с ними что-то делать. Потому что, ну, власть должна быть одна. И пошло на уничтожение. Много туда эмигрировали, причем там задерживали, пытали, женщины, дети, месили там всех подряд. А потом оттуда эта мафия ушла в Америку, в Америке немножко испортилась. Вот это Коза Ностра в Америке есть. Ну, потом, когда все это Муссолини вверх ногами повесили, она вернулась и до сих пор здравствует. Вот. И надо сказать, там живут по кону. И они защищают своих соотечественников. И они люто ненавидят англосаксов, которые туда приходят. Банкиров. Вот. Сатанистов. Вот он и, пожалуйста, бандиты. Но про бандитов везде рассказывают, что они плохие. А сколько в советское время было бандитов, криминала, которые просто Робин Гудов буквально. Робин Гудов. Про них фильм ни одного не... Заметки есть, но фильм про них не снимают. Которые просто заходили, когда ошибались, даже просто клали деньги свои и уходили в квартиры. То есть грабили богатых коррупционеров. Коррупционеры были в советское время. То есть Сталин ушел, коррупция вообще стала процветать. Кто-то сказал, Меньшов, артист Меньшов, что вот до где-то 65-го года были мы, было все, был вот такой вот коммунизм. И кто-то был наверху, кто-то внизу, все равно было. Но потом, где-то в 65-м, стали мы и они. Мы и они. И вот они, и вот тогда бандиты стали другие. Бандиты появились как следствие, потому что кона не хватало, потому что народ был разоружен. Народ стал вооружаться и так стал жить. Я зачитаю, наверное, историю возникновения мафии, итальянской мафии. Мафия сформировалась в период беззакония и слабости государственных структур власти на Сицилии, на период правления династии Бурбонов. И постбурбоновский период как структура, регулирующая, смотрите, мафия как структура, регулирующая взаимоотношения в сицилийском сообществе. До объединения Италии в 1860-м Сицилия в течение двух столетий находилась под иностранным господством. То есть оккупация, эксплуатация и репрессии, которым подвергались сицилийцы, привели к тому, что в среде местного населения начались возникать разрозненные группы, которые грабили богатых чужестранцев, не своих. Эти группы нередко делились награбленным с односельчанами, чем снискали поддержку и содействие. Нередко преступные группировки давали бедным крестьянам суды в рассрочку. улаживали конфликты между торговцами и так далее. Можно подумать, что ну, это знаменитая Коза Ностра. Нет, ничего подобного. Куда мы ни возьмем, мы о криминале ничего особенного-то не знаем. Нам об этом не говорят. Знаете почему? Потому что этот криминал как кость в горле у властей. Потому что они сами по себе. Сами по себе. И они более честные. Более честные. Японская мафия, пожалуйста, для... Гангстеры якудза. О, якудза, это же знаменитая якудза. То есть, там Коза Ностра, там якудза. Слышали якудза? Что-то на слуху было? Помните? Гангстеры якудза пришли на помощь пострадавшим от землетрясения. Японская мафия якудза направила в эвакуационные центры тонны продовольствия, воды, медикаментов и теплых вещей. Они уже отправили людям 70 грузовиков с помощью на сумму свыше 500 тысяч долларов, рассказывает эксперт Джейк Алленштайн, автор двух книг о японской организованной преступности. Жесткая дисциплина сделала японскую мафию более эффективным инструментом помощи, чем административная машина. Во многих префектурах именно якудза, а не госчиновники, оказались первыми на месте трагедии, оказывая помощь раненым и спасая пострадавших. Все попытки японских журналистов связаться с боссами мощных кланов Сумиеси Кай и Инакава Кай не увенчались успехом. В лучшем случае они просто грубо отказывались от любых комментариев. Алденштайн уверен, что все дело в кодексе чести якудзы, где у благотворительности даже есть название «нимка». Эксперты ходятся во мнении, что именно нерасторопность госчиновников – вообще, надо сказать, госчиновники вот эти, это послушные марионетки в руках мирового сатанизма. Кстати, они же организовали, есть такое тектоническое оружие. Ну, кто не ленивый, он должен знать. Как Чернобыльскую, как сожжение детей в этой зимней вишне. Это все организовали не без помощи госслужащих, госмашины. А потом приходит мафия и это все разруливает. Понимаете, они против кого? Эксперты сходятся во мнении, что именно нерасторопность госчиновников в трагических случаях заставляет действовать мафию. Между тем, число жертв землетрясения и цунами в Японии достигло 10 668 человек, еще более 16,5 тысяч считается пропавшим. Радиоактивная пыль осела в Лас-Вегасе. Представляете масштабы катастрофы. Третья по влиятельности японская мафия Инагава Кай доставила 25 грузовиков продовольствия. То есть не одна эта мафия, это все задействованы. Хоть прямо иди в мафию, да? Хоть где-то нормальные люди за себя постоят. Одежды и одеял в регион Тохоку. При этом во время поставок мафия тщательно скрывала свою причастность к помощи. Представитель второй по влиятельности мафии Сумиёши Кай предложил обустроить пострадавших граждан. Как сообщает французский сайт, японские мафиозы уже принимали активное участие в оказании помощи пострадавшим после землетрясения в японском городе Кобе в 1995. «Мы все японцы, мы должны помогать друг другу», заявил один из членов японской мафии. Снимают ужасные фильмы про вот этих бандитов, чтобы обыватели помогали коррумпированной полиции. Коррумпированной полиции. Вот. Был такой фильм «Меч». Потом «Меч 2» вышел, который сорвал рейтинги такие. И там очень, ну, полиция ничего не могла сделать, милиция ничего не могла сделать. Они начали чернить их. Они такие, они сняли ролик, что они там убийцы на самом деле. Они никого не убивали. И как они попались? Какой-то пенсионер насмотрелся телевизора, вот смотри, что делают, и показал на них пальцев, вот на этот меч. Вот так вот их потихонечку раскрутили. Вот а так бы действовали, да действовали. Вот. Или вот этот испанский Робин Гуд, который там целый город сейчас у него. Он тоже грабил супермаркеты, сделал откат там какой-то там, который сказал, это моя земля, там, из рода в рот, это голубая кровь. Они сказали, до свидания, это наша земля, мы здесь живем и все. Они выиграли все, и там ни полиции, ничего, ни мафии, ни преступности никакой нет, живут люди нормально. в центре капиталистического мира. Вот. Я еще раз зачитаю комментарий Вора Тунеева, Бхагавад-гита, потому что он в коне находится. «Из всех средств подавления беззакония я наказание». То есть получается наказание кона. «Из всех средств подавления беззакония закон». А кон и подавляет закон. И Бхагавад-гита, она теперь не закон, она теперь не за Бога, понимаете? После редакции Тунеева, вора, в законе, кстати. Она теперь, понимаете? Она теперь не уголовный кодекс. Да она все по понятиям у них там, понимаете? Она против людей нормальных. Человека ненавистническая книга получается. Все говорят, да чуть-чуть там подправили там. Нет. Вот. Вот он же, Бхактивиньяна Госвами, пишет, типа Госвами, среди многочисленных средств подавления беззакония, наиболее важным являются те, которые пресекают преступную деятельность. При этом преступнику присуждают наказание, и кара олицетворяет Кришну. Вот. Я напомню, что после прихода к власти 1922 года в Италии фашисты объявили сицилианской мафии войну на уничтожение. Фашисты! Бхактивиньяна Госвами, как он, вот, он то же самое делает. Он против кона идет. Только фашисты идут. Понимаете? А вот что на самом деле было. Есть множество слуг. О, не средств, оказывается, а слуг. Не средств тоталитарной рабовладельческой системы, а просто живых, принимающих самостоятельное решение людей. Конкретно, потому что конкретно есть кого спросить. А то машина, понимаете, чистит все. И среди них самые важные те, которые подавляют безбожников, написано. Вот что было написано. Не подавление беззакония, а безбожников, это конкретных людей. Когда наказывает безбожников, орудие наказания представляет Кришну. Это же совсем другое дело. Безбожники, демоны стараются уверить людей, что вот закон это порядок, цивилизация. А на самом деле это невежество и нравственный беспредел. Закон. Он и так беспредел. Только очень аккуратно надо пользоваться. И судить могут только духовные люди. А сажают на места послушных людей. Там духом вообще ничем не пахнет. Демоны как раз за законом прячутся. Вот, ну еще раз, 10.38 Бхагавад-гита. Среди средств подавления беззакония важными являются те, которые пресекают преступную деятельность. То есть преступную деятельность. А преступление становится по закону сегодня обычные права человека, врожденные. Рожать в роддоме. Если ты рожаешь не в роддоме, к тебе приезжает полиция и говорит, а что за дела? Что за дела? Арестуют еще и заберут. Вот. Защищать своих детей от организованного на государственном уровне разврата. По закону ты не можешь. Они должны секс-просвет этот пройти. И что у них там педик-учитель, это уже в законе зарегистрировано, он может им преподавать. И почему-то школа не пришла. В Германии, ребенок не пришел на секс-просвет, штраф, третий раз отца сажают в тюрьму. Ребенка не пустил. Потому что они в школе там на кукурузу презерватив натягивали, а ваш мальчик не умеет это делать. Вот такой закон. Пожалуйста. То есть издается закон, и человек, который был нормальным человеком, автоматически превращается в преступника. Нормальный человек. То есть, а тогда его можно брать. Мы делаем закон, и вы нормальный становитесь ненормальным, потому что закон ненормальный. Но закон-то принят. Я хочу прочитать это Алина Даллеса. Вот он пишет, мы будем драться за людей с детских и юношеских лет. Будем делать главную ставку на молодежь. Станем разлагать, развращать и расливать ее. Вот. И вот сегодня, например, вот на Украине есть такой законопроект 0931 о мерах предотвращения и противодействия дискриминации на Украине. Вот суть этого проекта, я его говорил в прошлой лекции, это безумие по ряду пунктов. Полное сумасшествие. Это дискриминация честных, порядочных людей. Это омерзительные идеи в такой прекрасной упаковке. Урезание на свободу слова, там, мировоззрение. То есть, в общем, сатанизм в красивых фантиках. И понятно, что это не... А суть какая? Суть какая этого закона? О мерах предотвращения противодействия дискриминации на Украине. То есть вот эти голубые теперь будут ходить как угодно. Сатанисты, пожалуйста, ты не можешь им ничего указать. То есть полное, ну... Что тебе там изнутри возмущает, не возмущает? Закон говорит, тихо. Тебе что-то возмущает, ты больной. Тебе это не должно касаться. Как это не может не касаться? Вот. То есть, это значит, если я говорю, что мне не нравятся педики, например, которые под домом у меня ходят, значит, меня надо сажать, а не их. А раньше бы они бежали дальше, чем видели. Правильно? Вот. И я хочу сказать, то есть, убирают нравственные понятия, потому что закон нравственных понятий вообще не придерживается. Он говорит, вот ходит нормально, никого не убивает, ну и ладно. А как он выродился, это его дело. С голой задницей ходит, ну ничего, нормально. Никого ж не убивает, ничего. Вот. Вот. То есть, сейчас тот, кто перестает педерастию называть грехом, автоматически перестает быть человеком, а тот честным. А тот, кто продолжает называть грехом, по закону не может быть нормальным человеком. Я хочу напомнить, что в 2013 году, несколько месяцев в Париже, на площади было более миллиона человек, стояли. И вот вам типа голубая Европа, она не голубая, и там этих тварей было гораздо меньше, которые приходили, их просто сметали оттуда. Полиция сделать ничего не могла, но миллион человек. Это когда в Пекине такой решили американцы устроить, там этот танк и все разошлось, все быстро разошлось. А здесь не смогли. И что? А закон об однополых браках все равно был принят. Закон о том, что эти семьи однополые могут к себе забирать других детей на воспитание, был принят. Закон об образовании был все равно принят. Почему? Потому что и эти люди, целый миллион, поступили по закону. Закон ничего не делает. А по кону, как бы начали бы у них там гонять, вот эти их притоны голубые. Сразу было все понятно. Сразу бы согласились. По кону. Но они законопослушные. Вот. Или вот. Нужен был, в общем, кон. Такая французская коза ностра. Ну, французская коза ностра. Поэтому итальянцев я люблю больше. Или вот в Москве. Там, ну вот, слезы мешают говорить. В парке Сокольники митинг против принятия закона. Читаю маленькое объявление. О семейно-бытовом насилии. Участники акции... Многие из которых были семьи, считают, что закон может разрушить институт семьи в случае его принятия. За любое наказание детей их могут их забрать органы опеки. Участники акции держали плакаты с надписями «Не трогай семьи», «Семья – самое безопасное место на земле», «Я против закона». Вот. И что? И что они там стоят? Им разрешили провести митинг, полиция за ним присматривает. Ну что, пошумели ребята, пар выпустили, до свидания. Они повлияли как на этот закон? Нет. Нет. Только кон может повлиять на закон. А в рамках закона все против кона. Все против кона. Вот в семью влазит, это значит против кона. То есть сегодня, я еще повторюсь, закон государства имеет тенденцию подменять и уничтожить кон семьи, а международный закон подменять собой и уничтожать кон государства. И мы знаем, что сегодня международное право первоочередное рассматривается, чем право самого государства. То есть государство уже не свои у них понятия. Вот что там скажут оттуда. Международное право мощнее. Это значит что? Ну, полная ассимиляция, растворение границ, растворение предназначений. это уничтожение. Вот. Все проповеди о предназначении, о семье, о взаимоотношениях, это вообще там, о просветлении, это пустое сотрясание воздуха, если пока не решен вопрос о социальной несправедливости. А закон поддерживает именно социальную несправедливость, потому что закон нужен рабовладельцу, чтобы рабы были, ну, посмирнее себя вели. То есть закон обеспечивает несправедливость. То есть о рабстве. Вот разве может быть у раба право на самоопределение? Ну, вот я и решил быть этим. Вот, если жесткая рабовладельческая система, ты не можешь этого делать. Вот. Даже на семью, даже на призвание, даже на образование. Вот при Советском Союзе было вот как-то помягче, да? Ну, большие были возможности. Большие возможности. Хочешь, мозг есть, можешь идти учиться. А сейчас уже серьезно все. Сейчас, ну, не каждый может. Но я хочу сказать, что рабство, оно незаконно по определению, потому что с рабом можно поступать как с собственной вещью. Закон предполагает права и обязанности, а у раба нету прав, есть только обязанности. И поэтому, ну, само понятие себя дискредитирует. То есть нет баланса прав. То есть нет, у раба нет прав. Нет прав, значит, нет в тебе жизни. Ну и в коне, если расцветают добродетели, то в законе пороки. И самый крутой порок какой? Какой самый крутой порок? Адвокат дьявола кто-то видел? Изображен сам дьявол, который в конце фильма говорит, а вот это мой порок, самый любимый. Тщеславие. Тщеславие. То есть, чтобы обо мне хорошо думали и говорили. То, что вот я вот хожу, и все это хорошо. То есть, дьявол, он находится по сторону другую кона, в законе. В законе. В коне мне не надо, там я в семье, там мне не надо нравиться. Там я даже не думаю, как обо мне. Я знаю это, я ощущаю это, там семья, ощущаю любовь. А там по закону, там мне приходится кому-то нравиться. Потому что если это кому-то не понравилось, ну там есть какая-то обусловленность. Я кому-то, мне что-то, там, ну, какая-то идет коммерческая такая деятельность, в том числе я должен как-то всем угодить. Вот. И тщеславие обязательно возникнет, потому что если мне там удастся угодить в законе, тщеславие мне обеспечено. Вот якудзы, они вот не хотели тщеславие. Они сделали, и когда их журналисты, они говорят, пошли вон отсюда, не мешайтесь. Им не надо было тщеславие. Они внутренне были довольны, что они сделали хорошее дело. Им не надо, чтобы там, как старуха Шапокля, чтобы мой портрет в каждой газете, там как-то она пела, да? Вот. Хочу всем понравиться. Хочу всем понравиться. Потому что в коне там семья, там какая-то община, там такие-то друзья. Там этого ничего не надо. А вот это в коне. А в законе там есть необходимость. Но в законе там не родные люди они, никто тебе. Толпа. И вы знаете, у толпы можно легко завоевать доверие какое-то. Потому что толпа, она тупая. Она тупая. Тупая не потому, что там, ну, человеческий материал негодный. Они как-то почему-то попали по ту сторону, а там нет их призвания и предназначения. Если у меня нет призвания и предназначения, вот я тогда тупой человек, сколько бы у меня образования не было, потому что у меня нету движка, куда мне двигаться, и я просто, знаете, ну это как вот хорошая машина, но ей некуда ехать. Ее просто куда-то двигают, чтобы не поцарапать туда-туда, ну как-то по пути подъехала там, понимаете? И вот там вот какое-то движение идет, такое броуновское движение непонятное. И вот там люди хотят понравиться друг другу. И там понравиться можно быстро, потому что все тупые. Все тупые. Нет конкретной цели. Если она есть у какой-то правящей верхушки, то ее все равно никто не знает. И вот, ну, пример. Ну, пример какой. Ну, пример. Вот была Арчи Дэви. Пришла Арчи Дэви, как знаете, свежий глоток воздуха, говорила как-то. Как-то неожиданно какая-то ясность мысли, все кричали «Харибол!» и москвичи, и украинцы кричали, и потом сверху по вот этим ядовитым каналам власти спустили директиву, что она что-то так где-то неуважительно что-то сказала, и вся толпа перестала это кричать, ее стали, перестали принимать. Как? Люди только услышали, да, а я-то думал, вообще что, своего мозга нету, ты только сейчас кричал. Или Иисусу кричали, осанна, осанна, то есть, ну, молодец. Неделя прошла, арестовали, арестовали. А мы ж власть-то уважаем, мы ж закон уважаем. Чего мы его уважаем, скажите мне? И сразу распни его. Все, за ним шли тысячи, что все тысячи дураки, что ли? И вы знаете, они или, может, их подкупили, как на Майдане, наркотики какие-то, да, нет, они кричали совершенно искренне. И тогда, и тогда. Почему они без своего призвания, без предназначения? Потому что они в законе. В законе. Просто расходный материал. Все. По-другому быть не могло. Или Каддафи то же самое. Или Чаушеску возьмите. Не обязательно вот эта вот, вот эта религия такая тупая. Везде такое. Чаушеску. Он, там 30 пуль всадили, как его убили, когда Чаушеску, вывалили его труп, и труп жены там снимали, как это сейчас называется, в прямом эфире. Знущались там над трупом. И ликовала вся страна. А за неделю до этого он получил все народные призвания, и все тоже ура кричали. Ну как это так может быть? Вот такие вот люди в законе. Когда человек в законе, у него нет ни друзей, ни врагов. Ситуация чуть поменялась, у него все это меняется. Когда он в коне, у него есть друзья, которые никогда его не бросят, и враги, у которых цель жизни уничтожить его. О, у тебя появилось что-то настоящее. А то, знаете, как погода. Прогноз погоды будет такой, будет так. Будет. То есть там вообще полная неясность, невежество. И я к чему это говорю? В коне нравится не надо. В законе, ну, бесполезно. И люди знают все эти вещи и все равно хотят понравиться. Потому что если ты находишься за коном, то тебе придется всем это, ну, как-то показывать. Обязательно. Потому что иначе ты не будешь себя чувствовать в безопасности. И спасет тебя это? Не спасет. А представляете, это какой страшный отток энергии. Ресурса. И я хочу сказать, что никто не может исполнить свою миссию, не сможет исполнить, если хочет понравиться большинству людей. Всем не угодишь, да? И вот за Иисуса говорят, что у него самое страшное было испытание, когда он был в пустыне, и сатана там его там искушал. Вот, кушать хочешь, вот хлеба, сейчас из камешков сделаем, или то-то, и то-то. Но вот исследователи говорят, что самое страшное испытание Христа было не то, не в пустыне. А самое страшное испытание Христа, когда он не поменял свои доктрины, когда от него все отвалили. Когда начались репрессии, и последователи отошли, он говорит, это знаете, как вот сейчас вот это... Там, в Вайбере там закрытые или открытые группы, или там в Одноклассниках, вот сколько у меня там лайк, или вот там какие-то, кто-то какие-то лекции, и вдруг раз количество посетителей упало. Ой, что же, какую же тему такую надо, какую же тему, что же им там интересно. Нет, он не мучился такими вопросами, он как говорил до этого, так и продолжал говорить Иисус. Потому что на качество его призвания вот те лайки вообще совершенно не влияют. Но сбить могут. Сбить могут. Поэтому если тебя интересует мнение окружающих, твое предназначение накрылось медным тазом. Вот. Вот это искушение Христа, настоящее, которое не поменял своего. Хотя бы надо было беспокоиться, да? Вот. Не покланялся сатане. Толпа – это тот сатана, потому что сатана хочет абортировать твое предназначение. Ты сразу переходишь в закон, потому что в коне тебе делать нечего, в коне все при делах. Вот. А там не при делах, там он тебя как-то использует. Вот. Еще раз напомню, канадский профессор Джордан Питерсон, Гарвард, изучение тоталитарных систем, сказал: когда вы суетитесь над своей жизнью и не проявляете свой потенциал, когда вы подделываете свою речь и действия для кратковременной целесообразности, вы работаете над созданием ада на земле. Вот откуда ад. Хочу всем понравиться. Всем это значит понравиться толерантному сатане. Толерантному сатане. Все взять и перемешать, то есть уничтожить. Взять человека, через мясорубку пропустить, получится фарш. Взять человечество, сделать всех одинаковыми, получится фарш. Сатана еще хочет убить, и мы вроде бы как фарш, но как-то вот, как-то чем-то дышим. Нет, должны быть конкретные органы, разные, неповторимые. Нет ни одной походки, не то что отпечатка пальцев нету одинаковых на земле. Нет походки одинаковой. Никто не может повторить. Это значит, никто не может занять мое место. Никто не может влезть в мое предназначение. Оно всегда свободно. И вот это вот соревнование, это метод сатаны, орудие сатаны. С помощью соревнования я абортирую свое предназначение, я убегаю от своего предназначения. Если я спокойно делаю все свое, оно никуда не девается. Если кого-то начинаю копировать, за кем-то успевать, я его теряю. Это его такой инструмент. Соревноваться не с кем. Не с кем. Вот. Хочу всем понравиться. Всем понравится. Вот психологи, они утверждают, что эта проблема тянется у недолюбленных детей с детства. То есть семейная проблема. Родители заняты, с детьми много времени нету. Вот. Но я хочу сказать, что любовь — это не потому, что времени мало. Любовь, она 5 минут в день. Если она есть, ребенок в порядке. Но если ее нет, хоть ты полдня, ребенок все равно недовольный. Любовь — это не количественная, а качественная штука. И вот эти недолюбленные дети, вот, им сколько ни дай. Ну, тех, которых любишь, тоже сколько ни дай. Но я, знаете, заметил даже более того, что когда внимания слишком много, дети, ну, появляются избалованные, даже хуже. Вот. Ребенок, он же, ну, просит, он такой просит: ну вот, любите меня, я же хороший. Он хочет понравиться. Хочет понравиться. Он что-то сделал, родителю принес. Ну, когда ребенок, и он находится в семье, это хорошо. Но когда ты взрослый человек и то же самое поступаешь, как ребенок, всем вот это хвастаешься, это не очень хорошо. Потому что ты не в коне, не вот в этом круге, в родном, а кому попало хочешь понравиться. Понравиться. И если и окружающие будут тебе ставить лайки, будете ставить лайки. Это как, знаете, вот там в интернете как кошечек любят выставлять. Вот такая кошечка, и хочется их погладить, да. Или я вот такая кошечка, собачка, вот погладьте меня, да. И все погладят, вот. Но если эту кошечку кто-то выбросил, не все возьмут ее домой, не все возьмут ответственность. А если эта кошечка или собака чья-то конкретно в семье находится, ну пускай собака, у нее есть хозяин пускай, да. Он что, ей все позволяет делать и только ей гладит? Нет. Он на собаку на прогулке жесткий ошейник одевает, потому что она на машины кидается. И он это делает из любви. И собаке это может не нравиться. Нам же хочется, чтобы нам все говорили: да, да, лайки, лайки. Так вот. А в коне тебе могут сказать: слышь, нет, вот это вот не надо. И они тебе сделают из любви. И это И этот хозяин имеет большую любовь, ответственность и заботу, чем вот те все остальные, которые говорят, молодец. Но это в коне. То есть там не обязательно нравится. Я к тому же скажу, что всем понравится этот дьявол. Горе вам, если вы будете, как-то я не помню, если все будут говорить о вас хорошо, в Библии написано. Горе вам написано, горе, представляете? Если вы уничтожите всех, которые говорят о вас плохо, вот, это нам, надо вам выйти из кона, туда, в закон. И там вы можете хорошо устроиться. Стих хочу прочитать. В общем, я хочу сказать, что люди, которые находятся в законе, они всегда очень нервные. Вот, все вот ровно, все хорошо, потом кто-то что-то сказал, и у меня все вверх тормашки полетело. И настроение или вверх потянулось, или вниз. А почему? Потому что я зависим от их вот этих реплик, от этих вот этих лаек. Бесполезно, да? Ну, советую вспомнить Муссолини, ему тоже кричали хорошо, потом взяли, вверх тормашками повесили. Про Гитлера хорошо говорили сейчас в Германии, когда Гитлер плюется. Вот. И так далее. Про Иисуса отвернулись. Про Каддафи. Каддафи вообще такой молодец, народ поднял. Зажили при нем нормально. Предали. Вот. То есть толпа это толпа. Вот. Это горе от ума. Там есть такой персонаж Молчалин. Мне завещал отец, во-первых. Угождать всем людям без изъятия, хозяину, где доведется жить, начальникам, с кем буду я служить, слуге его, который чистит платье, швейцару, дворнику для избежания зла, собаке дворника, чтоб ласково была. Это комедия, 1824 год, «Горе от ума». Вот. Некоторые думают, что это очень, очень духовно, всем нравится. А вот не лучше ли быть человеком, не так. Не лучше ли быть не человеком, который хочет всем нравиться, а не лучше ли быть человеком, которому хотят все понравиться? Так вот, в законе все хотят нравиться. Все хотят нравиться, понимаете? Каждый думает, он не думает за них, он думает о себе. Кому я еще не понравился? А в коне нравятся все. Они там могут ругаться, могут говорить такие нелицеприятные вещи, но они всем нравятся, потому что они комплект. Как мне может не нравиться моя рука или нога, что она не похожая? Но я знаю, что чем занимается. Я знаю функции. Там никаких функций нету. В законе. Все взаимозаменяемо. Ну, на троечку без таланта, ну зато много. Много. Машина. Машина. Ну, Махатма Ганди сказал, нет, ну слово нет, сказанное с глубокой убежденностью, лучше, чем да, сказанное только для того, чтобы обрадовать, или хуже того, избежать проблем. А это против закона. Но это Махатма Ганди. Он Махатма. Остаться со своим мнением, и вот когда ты один, в меньшинстве, кто не паникует? Я сделал такую выборку, кто не паникует? Ну, взял там Иисус Христос, там вот этот законопослушный гражданин, там ворошиловский стрелок, просто вот эти персонажи, которые вымышленные или правдивые были, людей, которые знают. Вышло те, кто не стремится угождать. Кто не стремится угождать, он не паникует. Почему? Потому что он остался в меньшинстве. В меньшинстве значит большинство, а большинство типа право. Не, не всегда. Они, может быть, просто не в курсе. А кто паникует? И почему стремится угождать? Есть четыре вещи. Боязнь конфликтов, страх одиночества. И все они потому, что я просто не нахожусь в коне. Боясь конфликтов. Если конфликт в коме, то меня он поправит и сделает здоровее. Конфликт в законе меня может просто убить. Боязнь одиночества. В коне я никогда не останусь один. А в принципе, а в законе я вообще всегда один. Комплекс вины. Комплекс вины. Комплекс вины почти у всех. Потому что в законе все воры, все до одного воры, все до одного там воры. Потому что закон так делает, если внимательно ознакомлюсь, что я кому должен, я половину понимаю, что я этого не выполняю. Никто не может закон исполнить весь. Поэтому говорится, вот люби вот их, тогда ты исполнил весь закон. А если не любишь, ты его все равно не исполнишь. И третье, четвертое, низкая самооценка. Значит, боязнь конфликта, страх одиночества, комплекс вины и низкая самооценка. Низкая самооценка, если у меня нет призвания, предназначения. Откуда она возьмется, высокая самооценка? Ну откуда она возьмется? Я понимаю, что я вообще непонятно кто, какой-то ноль. Ну я, конечно, в потенции что-то из себя представляю, но время идет, как там, а с нами ничего не происходит, и вряд ли что-нибудь произойдет, как поет Макаревич. Конечно, будет низкая самооценка. Тем более, когда я начинаю видеть, что вот тот поднялся, что-то из себя представлять начинают люди, а я из себя что-то еще не представил, ничего. А зачастую, знаете, и даже по большому счету или по маленькому на это можно наплевать, потому что зачастую дело даже не в нас самих, вот с этими самооценками, а просто есть люди, которые специализируются на выискивании недостатков. Мы сталкиваемся с такими часто, да, вот недавно у нас было, которые ходят и смотрят, что, где, у кого не так. Вот. А ты просто попался на его пути, просто слабое звено. Он так прикидывает, так, с кем мне безопаснее связаться и кого обложить и рассказать ему, что он тут, ну, явно не по закону, что в его году уже положено, а что он там-то умничает. Вот так вот. И просто какое-то у человека нет настроения, оно у него такое хроническое, что на них внимание обращать. Они просто ходят, они на остановках, они в маршрутках, они приходят туда, где люди более такие, ну, если люди агрессивные, немножко агрессивные, пускай они там в невежестве, в коне, в невежестве, то есть, если что, сейчас получишь, они там аккуратно. Находят, где там люди нормальные, приходят и рассказывают. И человек после этого такой съежился, думает, ой, да, действительно, я думал, я-то еще не чувак, а тут мне тут рассказали. И тут еще рассказывают, черные учителя, а вот есть белые учителя, есть черные учителя. Ну да, в этом есть что-то, но в основном это просто хамло, ходит вот так вот, хамло, потому что в законе, закон порождает таких людей, им просто хочется, вот, я что хочу сказать, какой бы ты ни был, предназначение тебя стрельнуло еще или не стрельнуло, встретил ты этих хамов или не встретил, надо помнить простую вещь. Я порождение Бога. И Бог ерунды всякой не делает. Ни кондиции. Так что я хороший. Понимаете? И все. И что бы вы мне там ни говорили. Я хороший. И доказывать это не надо никому. Я должен просто это знать. Вот я помню, что я в детстве кричал. Я хороший. Когда меня наказывали, я плакал и кричал, я хороший, вы что делаете? Я думаю, я был прав. Вот. Но это касается всех. Потому что Богу нужны не любимчики толпы, а нужны те люди, которые имеют с ним связь. Такая простая вещь. Если толпа тебя будет не любить, ничего страшного. Она толпа. Это бедные люди. Ну, попали по сторону закона. Они ему кланяются. То есть, мамоне. Мамоне, сатане, там, как угодно. Ну, там Бога нету. Итак, можно... А что, вообще никому не нравится? Да, надо нравиться. Надо нравиться в трех случаях. Вот надо запомнить, кому нравится надо. А на всех остальных можно сказать... Ну, не понравился, что я вам. Надо нравиться, первое, Богу. То есть совесть у тебя не должна сковчать, что ты ее подзабыл немножко. совесть раз, ты тух-тух-тух-тух, это нравится Богу. Второе, ты должен нравиться себе. Подойди к зеркалу, посмотри. Есть люди, хуже живут. Себе. И третье, ты должен нравиться своим близким, родным. Род, никуда ты не денешься. Род. Вот им понравиться трудно. Богу понравиться трудно. Надо что-то для этого сделать. Труд надо какой-то сделать. Чтобы себе понравиться, надо сделать труд. Чтобы близким понравиться, надо сделать труд. А чтобы толпе понравиться, ну, надо какой-то лозунг сделать. Можно вообще какой-то сценарий, постановку какую-то сделать, и ты ей понравишься. Толпа – это предсказуемая субстанция. Мы всегда знаем, что им надо. Хлеб и зрелище. Дашь, и ты им понравишься. Или ты просто их там пожалеешь. Там всегда есть за что жалеть. Себе, Богу, ближним. Все. А ближние – это не все. Ближние – это как-то с тобой связано. Вот. Потому что раз и с Богом, ну, Бог – это совесть тот в единственном числе, но есть еще расы с Богом. Расы. И понятно, что такое расы, да? Расы. Расы – это значит взаимоотношения. Родительские, дружеские, супружеские. Такие расы. То есть, ну, есть просто совесть, это как поступок, а есть еще сок жизни, отношения, потому что, ну, без этого нет счастья. Толпа и не дает это. Закон этого не дает. Очень многие приходят, облачаются в какой-то сан, и типа вот эта вот семья, вот это вот, они ну, подчиненные. Нет, это очень... Его отравят в любой момент. Должен быть сок жизни. Поэтому вот им надо нравиться. Итак, мое призвание не влияет. Но мое призвание не влияет. Насколько я нравлюсь в толпе, потому что это лишний шум. Это любимый порог дьявола, тщеславия, да. И не так важно, насколько ты популярен в глазах других, как важно то, насколько ты исполняешь свое призвание. То есть, что важно? Насколько ты исполняешь свое призвание? Если это будет со временем... Ну, хотел сказать, ты будешь всем нравиться, а не будешь всем нравиться. Даже более того, возникнут очень серьезные враги. Очень серьезные враги. И мы же все хотим, я же сказал, что там зло никогда не будет наверху, что добро всегда победит, и поэтому нам надо делать дела добрые, а не просто какие-то дела. Так вот, никто, никогда, ни при каких обстоятельствах не сможет совершить ничего доброго в этом мире, если ты не согласишься работать в своем призвании. У каждого есть свое призвание, призвание. Оно есть только в коне, об этом я думаю, что не надо уже говорить. Вот. И если ты будешь делать все, что угодно, то ничего доброго ты не сделаешь. Даже если всем будешь хвосты заносить, скоро тебя возненавидят. Но ты должен делать свое. Вот. А это в коне, то есть оно не регламентировано. А вот призваны все, призвание, призван, ты призван, ты вообще родился, цель жизни твоя, призван все. На каждого план. И Бог не делает ни кондиции, и Он не планирует, чтобы этот план пошел прахом и развалился. Бог очень хочет, чтобы этот план развился, стрельнул и был доведен до конца. Вот он хочет, и он будет поддерживать. И ты вот избран, родился, значит избран. Если, ну я не буду говорить, что вот мы родились, вроде нас много, а сколько не родились, есть душ. Там знаете, очередь какая сумасшедшая. Мы уже избранники, и мы должны закончить свое дело. Его план не уничтожать нас, а чтобы мы закончили. Чтобы мы закончили, значит, не дай Бог идти в зону закона, а быть по кону. Если я буду по кону, закон меня и не тронет даже. Все разборки там. В коне ты недосягаемым. Ну вот все не выдерживают Божий план. Когда идет Божий план, он начинает разворачиваться. У нас возникают какие-то такие неприятности. Потому что, ну какие неприятности? Вот я был на уровне ребенка, хотел всем понравиться, и потом наступает момент, когда мне не надо уже, чтобы я нравился. Мне нравится, я должен наступить такой момент, чтобы мне должны были стремиться понравиться, да? Понимаете? Наступает такой момент, и вот такие переходные моменты, там переходной возраст, и это вообще каждый день. Что-то новое, и трудно начать. И вот первого этапа никто не выдерживает. Никто не выдерживает не потому, что трудно, а потому что, вот я видел в одном фильме, там соревновались золотоискатели. Знаете, Аляска, золото, да? И там были лайки, собаки, которые возили санки. И одна лайка была такая сильная. И там они заспорили, чья сильнее. Загрузили санки, там большой груз. И вот лайка начала дергать. А люди смотрят, говорят, смотрите, санки вмерзли в лед. И тогда эта собака догадалась вправо-влево дергать, сорвать. А потом, когда санки сорвались, уже легко. Вот начать. И это не потому, что непреодолимые препятствия, что-то новое, а потому, что мы очень ценим вот то старое, которое нам приходится бросать. Не потому, что новое тяжелое, оно не тяжелое. Но мы боимся оторваться от старого. И вот боимся сорваться. Потому что я иду в новое, сейчас это уйдет. И очень многие, прямо на первом этапе, им надо или там страна вечных каникул, или вечное детство, или вечная юность, или сколько лет. Все что-то меняется. Задача, ты что не знаешь, задача, ты это хочешь делать, ну как-то лень. Хочешь иметь вот этот статус, но жить как вчера. Вот. И мы боимся от этого оторваться, мы думаем, что больше ничего вкусного не будет. Будет? Вот эти дела будут новые, вкусные. Итак, на первом этапе главное сорвать. Вот это мы вмерзли во вчерашнюю рутину, важные. Вот какие качества не дают отпасть нам от призвания? То, что я сейчас говорил, лучше вообще забыть. Почему? Потому что есть как два типа психологии. Одна рассматривает людей, которые, ну, увязли, они уже психически больные. И вот рассматривать, как вот их лечить, пассивно реагирующие. А есть психология, которая изучает героев. Есть психология, которая изучает победителей. Есть психология, которая изучает успешных людей. И вот что у них общего? Оказывается, все успешные люди, они делают, неважно в какой среде, там, в музыке, в войне, в чем угодно. У них одни и те же качества. И эти качества, они могут быть только в коне. В законе этих качеств нет, потому что эти качества мы в законе делегировали каким-то системам, структурам и сами без них оказались. А в коне они при нас, вот эти инструменты, и поэтому они нам помогают делать. Ухожу я в закон, все, меня считай как раздели. Вот какие? Значит, человек верит до конца. Что бы ни случилось, он верит до конца. Подвигов не чурается, то есть он может и напрячься. А в законе я работаю от звонка до звонка. И ну, в законе, ну что я верю? Хоть одна структура, насколько долговременно, ни одной нету. Верить до конца нельзя. И поэтому я просто перехожу на другую работу. Вот. В коне человек не отдыхает, пока не закончит. Он не смотрит на часы, что «О, пора мне отдыхать». Он закончит до конца, то есть у него ненормированный рабочий день. Там нормированный рабочий день, а тут ненормированный. Потому что на волне, вот у меня была в свое время дача, и сосед по даче строился. Ему помогли там коробку выгнать, а потом он там штукатурил, там крышу сам в одно лицо все мог делать. И потом он решил сделать двухнедельный перерыв. И когда он сделал двухнедельный перерыв, он ко мне подходит и говорит, Виктор, как стало трудно мне работать. Вот когда я сразу не прекращал, просто падал к вечеру, просыпался, опять начинал, было как на волне. Я все это успевал. Волна ждать не будет. Вот появилось это, и говорит, я столько успел, теперь я затрачиваю ну, в 10 раз больше усилий, и так медленно все идет. Лучше бы я не отдыхал. И я помню, что вот у меня был, когда я работал в ПЧ-14, это там, ну, путейцам, тяжелый очень труд, и у меня было 2 месяца выходных за счет отгулов. И если я не выходил ни разу, мне было тяжело, я в себя приходил только 2 недели, начинал себя нормально чувствовать. Но если мне пару раз удавалось, меня, ну, я не сам не напрашивался, меня вызывали, надо помочь во время отпуска. Я выходил свеженький, как будто только вчера, ну, с работы. То есть организму, ну, волну нельзя эту терять, волна ждать не будет. И вот когда человек может работать, 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 потом длительный отдых, он может эту волну потом очень долго ловить. Это можно объяснить с помощью циклов физиологических. Но я хочу сказать, что верят всегда до конца, а то есть он уверен, что это надо, что бы там ни говорили. Может напрягаться и не отдыхает, пока не закончит. Тот верит, это значит, не смотрит на обстоятельства. Подвиг, я бы сказал еще подвиг, это не то, что напрягается, он не, когда ты не обращаешься в структуры и решаешь все свои проблемы сам. Ведь если ты обратился в полицию, в милицию или в какие-то, то это не совсем подвиг. Подвиг, когда ты сам это делаешь, и у тебя получается, потому что с тобой Бог. Вот. Итак, ты ничего не можешь поменять к доброму в этом мире, если не согласишься со своим призванием. И Иакова, глава 4. Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, рассказывается про закон. И не имеете, потому что не просите. А в законе не просят, там положено или не положено. И не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для своих вожделений. Одна Бхагавад-гита кончается тем, что естественное состояние человека – это радость от своего могущества, это в коне. А есть естественное состояние человека, переписали, это попасть в сферу наслаждения, это в законе. Поработал, получил, вот плоды, дал ему мармеладку, съел. В законе. Но это-то, ну там счет. Понимаете? Кони это совершенно разные Бхагавад-гиты. Сам совершенно разные. И получается, в коне ты ничего не спрашиваешь, у тебя все есть, потому что просишь на добро, и ты получаешь, а в законе ты не на добро, а для себя, для вожделения, поэтому Бог не дает. Он говорит, ты от меня ушел, иди, дружок, зарабатывай сам. Тебе спонсор есть сатана. И он тебя будет спонсировать. Ну так. Но я хочу сказать, что это спонсор для нищих. Нищих. Потому что в коне призвание, там его вообще искать не надо, вот оно, все понятно. А в законе вожделения и своего призвания просто не найти. Я даже более скажу, что своего призвания не найти. Чужих сколько хочешь, а вот своего там нету. Я более скажу, что там вообще своего ничего нету. Там все чужое. В коне все твое, называется Шри Шопанишат. Как наслаждайтесь долей своей, так она в коне. А в законе там доля не своя. Там пракрити, которая будет бить тебя по рукам. Там ничего нет. И там получается нищета. Там вообще совсем другое сознание. Сознание нищеты, нищее сознание. И первое нам, что необходимо усвоить, что как вот быстро из этого выскочить. Ну зачем я это все рассказываю? А как из этого выскочить? Самое надо усвоить, что нищета – это не недостаток финансов, это образ нашего мышления. Мы привыкли думать, что вот так правильно и так удобнее, вот по закону. Если буду уповать на закон, у меня будет нищета сознания. А от этого будет нищета здоровья, нищета отношений, нету денег, нету своего, вообще ничего нету. Не будут выдавать так на прожитие. Да? То есть это позиция нашего сознания. Бедным Почему они бедные? Им присущ менталитет вот этой нищеты. Им всегда кажется, что ресурсы ограничены. И вот я хочу сказать, на чем базируется твердыня сознания нищего. Их три пункта я насчитал. В общем, от них надо срочно избавляться. И как только ты избавишься, значит, ты станешь богатым и в ком попадаешь. Первое. Чей-то успех – это их потеря. То есть эти люди, нищие, верят, что у кого-то здорово получилось. Проще говоря, зависть. Зависть. У них больше. Вот пока у меня, у него не было, все хорошо. У него больше, меня как будто обокрали, представляете? Они думают, что вот этот ресурс, и тот успел ухватить, а я не успел добежать. На самом деле это не зависит от этого. Смешно, да? Уже хорошо. Вот другими словами, они думают, что чье-то благословение именно им чего-то стоит. Эти люди, раз завидуют, они радуются успеху, им проблема чужому успеху порадоваться. Ну и как результат, мы завидуем любому, кто получает то, чего у нас нету, и пошла утечка по всей жизни. То есть первое. Не думай, что если кто-то что-то приобрел, в этом есть твоя потеря. Твои деньги, твое здоровье, твои отношения, твое предназначение никто забрать не может. Они просто лежат невостребованные. Если все обогатились вокруг тебя, ты подумаешь, что больше в мире ничего ухватить нельзя, твое ухватить никто не может. Раз. Второе. Нищета заключается в том, что не они владеют вещами, а вещи владеют ими. Вот я недавно купил игрушку дочке. Даже не купил, мне подарили. И там такие маленькие лягушата, вот там заводишь, они как-то по кругу бегут, как-то лягушки такие. Рты открывают, им там можно магнитиком, пока он рот открыл, там этот магнитик обнажился, можно в это время. Очень такая сложная игрушка, маленькая, такая неказистая, но сложная. И там вот эти маленькие лягушки, они же их покидали, и я думаю, и мне жалко больше, чем этим детям. Я думаю, так, лягушек надо пособирать, куда они опять дели, сейчас буду пылесосить, всосешь, и все, пропала игра такая. Я, ну, мне самому было интересно играть. Я поймал себя на мысли, что эта вещь мною владеет. Ну, испортилась, ну и ладно, это не значит безалаберность, это не значит, но эта вещь мною владеет. Я, конечно, должен их беречь, но не до такой степени, что останавливаю все дела и сильно очень расстраиваюсь из этого. Вот нищета, она всегда, там, машину поцарапали, это шрам на сердце. Понимаете? А так я пользуюсь вещами. Вот богатые люди пользуются вещами, бедные люди. Это богатство сознания. Но это можно только в коне. Почему? Потому что у них идея, действие, а эти все инструменты, ну, они когда-то там сменятся, это не так важно. Если у меня нет этой идеи, тогда это сразу становится все важно. И за это, ну, надо реально платить, а в коне достается все так. Все так, просто за красивые глаза называется, да? Вот. И еще, третье, последнее, мышление нищих людей опирается на то, что они имеют. Не на то, что им положено, то есть, ну, надо понимать, что так, ну вот Бог, ну он имеет все, и он, наверное, имеет все, что я хочу. И он не может это дать. А я же говорю, я вот это делаю, значит, это даст, это мне не даст, он мне даст все, что мне надо. Как при коммунизме, каждому, то есть при социализме, то есть мышление социальное, каждому по труду, от каждого по способности. Вот сколько я выдам на гора, столько и получу зарплаты, я думаю. Я опираюсь на тот ресурс, который имею, и мои мечты дальше не прыгают. А вот есть коммунистическое, все, что хочешь. Так вот, мы всегда живем при коммунизме. Богатые люди живут при коммунизме, ну, верят в Бога. В коне, в роде, это, в Боге, это одно и то же. Там все, что хочешь, все, что надо. Вот маленький ребенок в роде, в семье. он что-то заработал, ну, весь род его опекает. Не потому, что он вырастет и будет меня на пенсии нячить. Его просто любят. Так вот интересно, да? То есть в законе этого не понять. Просто даже не понять. Другой менталитет. Вот. И поэтому мы живем по своим средствам вместо его, так сказать, благословения. А если мы начинаем ему доверять, то открываем вот эти краны, и на нас сыпется все. Вот. Ну, я, конечно, знаю, что есть нужда в раздумном управлении. Это вот так вот. Управление, это значит, я знаю свой ресурс, знаю, как дальше двигаться. Но на самом деле, большинство из того, что мы называем вот этим разумным управлением, это просто страх, замаскированный, ну, под мудрость. Под мудрость. И вот этот лукавый дьявол, он любит принимать разные формы, пролезать в разные сферы нашей жизни в виде страха, зачастую прикидываясь здравым смыслом, и останавливает нас от того, от подвига, от риска, чтобы использовать все шарши, и мы, в общем, не живем на полную катушку. На полную катушку. И люди в основном не то, что вот им не дают свое призвание, они удирают изо всех сил, прилагают все силы, чтобы удрать от своего призвания. Почему? Призвание предлагается как? У меня появляется мысль, что вот это бы неплохо было сделать. И первая мысль, да, здорово, потом включается трансляция, что я недостоин, я не могу, у меня недостаточно средств. Я недостоин. Конечно, ты недостоин. Твое призвание, оно ничего не имеет общего вот с этим материальным обеспечением, которое сейчас у тебя есть в настоящий момент времени. Это как семечко, которое посадил, и оно будет расти, 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 напитываться там от чего-то. Вот. И Бог. Наша задача просто согласиться со своим призванием. Бог предлагает, но не настаивает. И я хочу сказать, это почти что резюме. Переход от из закона в кон осуществляется не при переходе с работы на работу, не при переезде с одного города в другой, хотя это надо иногда, не в смене фамилии, не в смене имени, не в смене костюмчика, а в сознании. Если ты в сознании не перейдешь с той психологии на другую, вот это все будешь менять, и будет, как у одной женщины, там два шифонера белья, одеть нечего. Ей что-то надо новое, а наш... Ну, и мы примеряем на себя призвание, приходим к выводу, да, не подхожу. И некоторые говорят, это смирение, а я называю это непослушание. Вы думаете, Бог доволен, что я не подхожу? Он говорит, это непослушание. Я же тебе сказал, мы просто земные мерки какие-то. И знаете, Бог не будет меня использовать, пока я не соглашусь. Не соглашусь. Кон и закон — это как коммунизм и капитализм. При коммунизме есть волеизъявление, и сразу, пожалуйста, там государство там, или какая-то община тебе все предоставляет. Правильно так? Вот по жизни это так и есть. И коммунизм всегда был. Я сейчас вам зачитаю, что такое коммунизм. Википедия говорит. Почему? Потому что быть в коне — это значит жить при коммунизме. Каждому по потребностям, от каждого по способностям. Да? Это я помню еще. Коммунизм. От латинского коммуниз. Общий. Общественный строй, основанный на общественной собственности, на средства производства, чем обеспечивается социальное равенство. Термин «коммунистическое государство» применялся западной прессой к СССР. Коммунизм предполагает наличие высокоразвитых производительных сил, отсутствие денег и деление на социальные классы. Господствующий принцип – каждый по способностям, от каждому по потребностям. И коммунизм, он всегда есть, и он в коне, где мы все разные. И кто-то сказал, не сравните себя ни с кем, если вы это сделаете, вы оскорбите себя. я бы даже не так сказал, не оскорбите себя, а вы можете осквернить себя. Проще говоря, при коммунизме нет денег. И Сталин, его ж убили сразу после того, когда он сказал, что деньги отменяются. Он заявил это на съезде. Деньги будут только для этих, для между странами. А тут все будет уже. Наша экономика, наши технологии уже позволяли все это сделать. И тогда олигархи, которые уже нахватались там чего-то, они сказали, о, так а нас тогда как? А как же мы, чем же мы тогда будем отличаться от остальных? И тогда его вместе с Берией завалили. Вот. Так что, чем отличается коммунизм от капитализма? Есть деньги, нет деньги. Ну давайте копнем глубже. Есть оценка и нет оценка. В коне все бесценно. В законе все оценено. За это тебе 5 лет, за это тебе вознаграждение, за это тебе то, за это тебе то. Все везде повешены ярлычки. Так вот. В коне я чист, что бы я ни делал. Все бесценно. Там нет оценки. Потому что ну, от Божье оценить, это его осквернить. Оно божественное. Был эксперимент. Эксперимент производился одним человеком с Энергодара. Это бизнесмен, и он сделал такой ауроскоп, который может каждый сделать за 5 гривен с помощью паяльника, там что-то еще. Он брал такую платформу, там железные опилки, брал болт, и от болта железного есть аура. От финика есть аура, от яблока есть аура, но эти ауры все разные. Так вот, мы взяли и замерили ауру. Взяли 4 сладких шарика, которые делают кришнаиты, предложили их на алтаре, правда, предложили только 2. 2 были предложены, то есть освящены. Над ними были прочитаны мантры, сказали, о, Боже, да, прими, потом махапасад мы это там съедим, все, ну, как положено, кто в курсе, кто в теме знает. 2 были не предложены, не освящены. Из этих 2 неосвященных один шарик продали, другой подарили. Из освященных один продали, другой подарили. У всех 4 шариков, они были одинакового размера, померили ауру. У всех была аура большая, от вот такой до вот такой. Как вы думаете, в каком порядке шарики выстроились? Ну, какая самая большая аура у кого была? У кого? У чего?
Ну, у предложенного подаренного.
Да, у предложенного подаренного. И второй вопрос. Как, у какого шарика была самая меньшая аура?
У проданного, не предложенного.
А вот и нет. А вот и нет. Самая маленькая аура была у предложенного, проданного. Понимаете? Все, что тут есть, оно Божье, и его можно осквернить. Продажа с алтаря уменьшает ценность. А торгуют и просадом, и махапрасадом. Торгуют. Если ты купил какой-то навык, отработал и заплатил за какие-то курсы или экстрасенсов, ничего у тебя не получится. Доброго, злое может получиться, доброго нет. А потом злое наш вернется то на то. Злое это, знаете, я делаю вид, что я что-то сделал, и мне кажется, что я что-то сделал, и все увидели, потом это рушится и идет ко мне обратно. То есть это ничего, я просто воздух тут сотрясал. Доброе сделал, и оно осталось. Все, что навыки я заработал за деньги, заплатил за это, бесполезно. Врач может заработать это все, но потом его пациенты, извините, слезы мешают говорить. Даже правильно он его заштопал, но потом будут какие-то вещи. Есть люди, как от Бога, которые не заплатили за это, которые получили от даром в коне. Понимаете? Это самое страшное, когда вещи, которые... Есть вещи, за которые я не говорю о этих алтарных вот этих всяких вот вещах. Я говорю о обычных вещах, которые к религии, может быть, не имеют отношения. Это медицина, это обучение, просто как школьное обучение. И психолог, назовем его священник. Вот раньше это было в одном все лице. Вот эти, это брахманические специальности, за них категорически нельзя платить. Это не значит, что там какие-то пожертвования люди не дали. Но если слово пожертвование произнесено, значит пожертвование было, и все это напрасно. Вот эти вещи, за них нельзя брать деньги, иначе толку не будет. Ни за лечение, ни за обучение, ни за то, что я про Бога рассказал. Вот эти вещи, с религией или без, но это брахманические вещи, категорически нельзя их оценивать, потому что они бесценны. Они фундаментальные вещи. Один брахман, так случилось, что его богиня Лакшми не любит, то есть ему постоянно денег не хватает. После того, как он с храма украл, потом вернул, и потом все равно перекосяк. И я однажды ему сказал, что брахман должен жить в добровольной нищете. Вы бы видели, как он побагровел. Морда хоть прикуривай, красная. И ты его оскорбила. Я говорю, вот написано Махабхарата, брахман должен жить в добровольной нищете. Но что это за нищета? Это значит, мне ничего не надо, у меня нет материальных желаний. Вот это брахман. Материальных желаний. Это не значит, что у меня ничего нет. Но эти вещи мною не рулят. И я сколько взял, сразу столько и отдал. Вот это брахман. Это не значит, он нищий. Но он должен обнуляться практически каждый день. Сколько бы к нему ни пришло. Он просто через него это все перетекает. И Веды рассказывают, как этого добиться. Это надо просто законным путем, незаконным, слово ругательное уже у нас это закон, надо совершенным путем избавиться от материальных желаний. Как? Надо их удовлетворить, но их надо совершить. Совершить это значит с помощью совести, не наступая ни на чьи мозоли. Сделать это, никого не беспокоя, сделать это, на своем ресурсе. Если даже у тебя это вот и есть вожделение, удовлетвори его, но прими за это как какую-то ответственность. Тогда это действие будет совершено. И главным подарком будет, что тебе больше этого не захочется. Это будет совершенное действие. И таких людей называют махатмами. Когда ты это с совестью все делаешь, это ты с Богом делаешь. И поэтому Бхагавад-гита говорит, что есть четыре типа махатм, большие души. Большие души, это значит, в ячейки структуры они уже не влазят. Не влазят, они там будут взбрыкивать, им будет что-то, они будут видеть вот эту всю деградацию. И вообще-то они удержатся. Это которые хотят выбиться из нищеты, разбогатеть, которые просто любопытны, как все устроить, и которые ищут Бога. Вот четыре вещи. И их можно совершенным образом сделать. И ты уже богат. И вот эти вещи находятся в коне. В коне это значит не то, что там все вот такое, только про Бога помню. Нет, там материальные желания, но там в совести люди живут. Материальные желания исполняют. Там они бессовестным образом. Я прочитал вначале. Закон это значит за здравый смысл и за совесть уже заехали. Написано, значит могу. А завтра напишут по-другому, уже не могу. Вот. А тут совесть или разрешает, или нет. Кому-то разрешает, кому-то нет. То есть естественный рост. Вот. Кстати, я говорил про коммунизм там. В СССР-то медицина бесплатная, обучение бесплатное было. Да, врачам платили, медикам платили, но мне-то, меня лечили-то бесплатно. Правильно? Вот вам и коммунизм, вот вам и икон. И правильно, вообще это не был коммунизм, потому что были еще деньги. Но Запад, я говорил, это коммунистическое государство. Мы были очень близки к этому. Очень близки. Чуть-чуть не хватило. Вот. В общем, кто системой не признается, признается людьми. И системы они есть только де юре, но по факту рассыпаются, потому что люди что-то просыпаются, системы рушатся, они или уходят из них. И поэтому есть чемпионы, которые в системе, то есть система их премирует там чем-то. А есть чемпионы, которые среди людей. Чемпионы людей. Я хочу зачитать Андрея Шаповалова, у него есть такая статья, «Чемпионы людей». Потому что, чтобы тебя не сверху премировали, потому что ты норму какую-то выполнил, а люди посмотрели и сказали, вот это человек, вот это герой, вот это чемпион. Потому что каждый из нас на своем месте находится, и бывает, что только он может сделать вот это действие, и больше никто это действие не сделать не может. Вот. Не так, как все. Вот он сделал, а я смогу так или нет. Индивидуальное. Вот. Я просто зачитаю. Именно чемпионы людей и приносили реальные перемены. Почему-то по истории сердце Бога практически всегда совпадало с сердцами простых людей при выборе этих чемпионов. По какой-то причине простые люди чувствуют, где жизнь и истина. Поэтому, потому что они не являются частью религиозной политики. Почему-то большинство из нас стремятся стать чемпионом системы, где тебя признают и коронует система. Чтобы стать чемпионом системы, людям придется пойти на компромисс, попрощаться со своей страстью, огнем, мечтой и принципами. Большинство в системе обменяли сердце на корону. Пойми, что когда ты получил корону системы, ты стал частью системы, которую хотел изменить. И теперь твоя корона не позволит тебе это сделать. Систему невозможно изменить, будучи коронованной этой системой. Вы думаете, коронованные системы не знают истину? Чтобы принести перемены, нужно было покинуть систему, но никто не хотел лишиться бенефитов системы. Мартин Лютер в 15 веке снял корону католицизма, а он был коронован, он был уже известный, чтобы принести истинную реформацию. Система ненавидела Мартина Лютера, но люди любили его, и он стал чемпионом людей. Кстати, это основатель протестантизма, чемпион людей, призывал сжечь синагоги, рассадники сатанизма и изгнать евреев из Европы. Современные протестанты коронованные системой и, по сути, не имеют права называться протестантами. Эти соглашенцы теперь поют дифирамбы иудеям еще лучше, чем католики. Из личного опыта говорю вам, вы никогда не сможете договориться с системой. А если сможете, то берегитесь, потому что система ничего не даст тем, кто не принадлежит ей. Если система начинает с вами торговаться, значит у вас появилась бирка с ценой, и они обязательно постарались вас купить. Я также обращаюсь к тем, кого купили и одели на них корону системы. Вы никогда не будете счастливы. На вашей шее до конца ваших дней будет висеть поводок системы, и на ваших устах всегда будет намордник. Как только ты попытаешься сделать шаг к своей мечте, ты сразу ощутишь натянутый поводок своего хозяина. Я верю, что на этой земле поднимутся настоящие чемпионы Бога и людей. Я бросаю тебе вызов идти до конца. Не вздумай продаться за позицию. Оставайся вне системы, оставайся чемпионом людей, потому что только так ты сможешь принести настоящие перемены. Итак, еще конец цитаты. В этом мире для каждого из нас есть дело, которое можешь сделать только ты. Место не занято. И никто не может тебя заменить. И такое есть у каждого. Это не значит ждать своего звездного часа, когда мне себя проявить. А пока можно порасслабляться. Задача, которая сейчас у меня стоит передо мной, прямо и я ее знаю, это ключ к звездному часу на завтра. Почему немногие звезды, почему не все чемпионы людей? Потому что они расслабились и ждали звездного часа. А вот когда вот кончится праздник, и тогда, а вот когда вот это, вот когда вот это, задача стоит. Ну, сейчас как-то вот там сразу раз, и сразу все видно, а сейчас вот не видно. Я напомню, что когда строят небоскреб, примерно столько же вниз ставят, чем глубже фундамент, тем потом выше будет. Нам не хочется, это там грязь, канализация, вот эта инфраструктура, система, вот копаться, а вот тут витражи красиво. А копать кто будет? Это надо, это невидимая работа, это работа чести. Вот. И люди в коне, они всегда заняты, у них всегда, они всегда готовятся, не готовятся к этому часу, они прям видят, что надо, у них вот конкретный план, календарный план, что, когда надо делать это, все надо сделать. И говорят, что бывает, что небо вот высоко не допрыгнешь, но потом, когда небо приблизилось, те, которые прыгали, они просто достают до нее рукой. Те, которые не прыгали, они уже не могут поднять руки даже. Ослабли. Небо вот, бери звезды. Но те, ну, попрыгунья стрекоза там или как там. Просочковали немножечко люди, да? Нерешительные люди, когда смотрят на людей, которые с Богом согласились, то есть они согласились со своим призванием, они смотрят на них как, ну, на сумасшедших. И даже не так. Сумасшедших это еще так. Они видят их гордые. Он говорит, вот я вот хочу это. Но если там проговорился, что ты хочешь, да ты, да кто ты, да образования не хватит, денег не хватит, да куда там ехать куда-то надо. Вот они видят их гордыми. Гордыми и недуховными. А вот как раз все наоборот. Потому что у духа нет препятствий. И Бог недуховный как раз они, потому что они видят препятствия. А эти люди, которые препятствия не видят, они именно духовные. Но недуховные видят их как гордыми. И в гордости нет ничего плохого, кстати. Это они говорят плохо, потому что мы же такими никогда ж не будем. Значит, это плохо. Гордость это вот. А я должен гордиться своим призванием, почему нет? И нет ни одного непосвященного в этом мире. То есть посвященному это значит каждый посвящен своему делу. А вот у меня что-то нет дела. Нету непосвященных. Только одни посвящены Богу, а другие не дьяволу, нет, страху. И одним диктует Бог, что делать, и они это делают, другим диктует страх, что это делать. И нейтральной зоны нету. В коне всегда там все, ну, в законе там надо ждать и догонять. В коне там нет пустых мест. Нет пустых мест. И вот мне Бог что-то сказал, я что-то решил что-то такое сделать. То есть я запланировал что-то сделать. И потом, ну ладно, ну завтра, послезавтра. Пропустил 2 года. Это значит, 2 года я ходил под юрисдикцией дьявола. То есть я не просто их пропустил. Дьявол, он тоже, ну, не порожняком со мной общается. Он тоже что-то откладывает. Потом мне тяжелее. Вот. Богу нужны те, которые, ну, хотя бы сразу не сдаются. Хотя бы немножко. Богу нужны упрямые до невозможности. Богу нужны упрямые до невозможности. Невозможно, они вот упрямые. Вот. В директиве Алина Далласа славяне обозначены как самый непокорный народ на земле. И вот это поведение рушит все планы мирового сионизма. Вот это упрямые до невозможности, которые не... Сионизма, который применяет закон не для урегулирования жизни в государствах, а для порабощения людей. И у славян всегда жизнь была по кону, всегда первичной по отношению к закону. И я хочу сказать, это относится не к славянам, а вообще ко всем людям. Эскимосы, негры, чукчи, желтые, какие там расы бывают, никто. Ни одна живая тварь не живет по закону, все живут по кону. Мы по кону жить не хотим, не можем и вряд ли когда-нибудь будем. Мы можем только сделать вид, что мы живем по закону, но мы не сможем жить по закону. Как только я начинаю жить по закону, я начинаю быть лицемером. Потому что я-то понимаю, что я закон нарушаю. Ну, я на этом хочу закончить.